Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня мой гость Виктор Васильевич Московкин, руководитель этноэкологической молодежной экспедиции «Былина». Здравствуйте, Виктор Васильевич! Я, насколько знаю, вы прошли очень долгий путь от простого рабочего до руководителя собственного малого предприятия. Расскажите нам, пожалуйста, подробно об этом долгом и уникальном пути.
Простым-то рабочим я работал, пока учился в институте. Там я просто уже на третьем курсе женился, и надо было семью содержать, и я, в общем-то, все время прирабатывал на заводе, там, в школе. Ездил на практике стройотряды в институте. Это была бы моя рабочая стезя такая. А закончил я железнодорожный институт. Это строительство железных дорог и строительство промышленное и гражданское. Вот такие там специальности были. И на 5 лет уехал на строительство Байкало-Амурской магистрали. Тогда это стройка гремела, ее называли стройкой века. И вот там 5 лет я проработал от мастера до начальника участка. Начальник участка на БАМе – это целая деревня в тайге, в которой есть и магазин, и те теплотрассы, и дома, общежитие, промышленная база, гараж, ремонтная база, баня, магазин, в общем, все было там, и до тебя можно доехать только по временной дороге, и в этом, на своем участке, значит, с коллективом людей мы строили эту железную дорогу. Потом, после 5 лет, я вернулся в Свердловск тогда и поступил работать уже в трест Свердловск-Гражданстрой на строительстве, вот, гражданское строительство занимался так, трест. И там я дошел до уровня заместителя управляющего трестом. Тогда это уже было акционерное общество. Ну, в общем, вот такой вот путь. Я его повторил вместе со своей страной. Я бы участвовал и в кооперативном движении, и в арендном движении, и товарищество организовывал, там, малые предприятия. Все это было. А итогом стала вот такая достаточно необычная. Ну, я считаю, что это еще не финал. Но вот на сегодня пока такой вот итог.
Под итогом, я понимаю, вы подразумеваете ваше руководство экспедицией «Былина». Кстати, расскажите вот об этом проекте, как он начинался и как он развивается.
Ну, вообще, это произошло еще где-то в 2002 году. Это такой для меня очень значимый год. Я пришел однажды на работу, а у меня очень хорошая работа была, высокая должность. И мне почему-то я понял, что мне уже она неинтересна, эта работа. Я здесь сам себя не реализую. Я делаю что-то, что не сильно нужно людям. И вот это понимание привело меня вот к такой мысли, что я уже со своим жизненным опытом могу как-то помогать детям. Именно вот у меня вопросы были, это воспитание детей в любви к отечеству своему. Нашел сподвижников, это были Нестеров Юрий Михайлович, это наш руководитель ансамбля «Багринет», и Чурин Геннадий Семенович, это почетный полярник наш, он ведет центр обеспечения безопасности социальной и в природных среде. И вот мы втроем решили, что эта форма будет экспедиционная, то есть экспедиция, это все знают, это поход за открытиями, и этот поход мы сделали по реке Чусовой. Какое-то время, значит, ребятишки готовятся на берегу Чусовой к этому походу, изучают вот эти вот традиционные турные наработки наших предков, в части игр, танцев, песен, ремесел, всяких походных вещей, изучая правила, значит, поведения в лесу, правила поведения вообще в любом пространстве, в котором оказывается человек, он всегда должен уметь это пространство организовать или в него войти так, чтобы это пространство было ему не в тягость, а он его мог использовать для себя и самому самому служить этому пространству. Примерно такая схема. Ну и первый год в 2002 году мы провели две экспедиции тогда. Дальше больше, в следующем году их уже было три на Тюсовой и две экспедиции на Северном Урале. И вот сейчас уже 12 экспедиций, 12 сезонов, вернее, прошло. Мы наработали, в общем-то, солидный опыт. Правда, Нестеров и Чурин ушли, они, у них свои экспедиции сейчас и свои задачи, а я вот остался в Былине. Но они нагрели это место, они-то были уже тогда с опытом, а я пришел, скажем, на теплое место. У меня было только большое желание, административный и финансовый ресурс.
Экспедиция называется этноэкологическая. Расскажите о том, какая связь существует между этносом и экологией.
Вообще русская культура, она очень экологична. Вообще слово «экология» – это слово или наука о пространстве, о доме. Вот перед вами вселенский домострой. Мы говорили о строительстве дома. Только мы говорим не о строительстве дома, как рубить стены, а как строить в нем домострой, то есть строй, порядок. Этот строй, порядок в мыслях человека, чтобы он знал, что это за мир, зачем этот мир, зачем он в этом мире, что он должен в нем сделать, чтобы оправдать, что ли, свою жизнь, как он должен построить свою семью, как построить пространство любви в собственном доме, и как построить и хранить нашу страну, и, в общем-то, выполнить этот завет предков и обет, который был дан Отцу Небесному, когда он дал человечеству по обету планету Земля, чтобы построить совершенное общество на планете Земля, на которой бы каждый человек мог свободно расти и развиваться духовно, взрослеть духовно. И вот такое общество построить, она, в общем-то, была всегда такая задача национальной идеи России, Руси, империи. И даже в Советском Союзе такая задача была. Правда, там немного покоцали. Ну, это уже другой вопрос.
Да, я действительно держу в руках книгу под вашим авторством. Называется книга «Вселенский домострой». Вот хочу спросить, а как вы думаете, насколько сегодня в наш век интернета и высоких технологий актуально устройство мира домострой? Ну, то есть домострой – это ведь все равно определенная картина мира. Так вот, насколько она актуальна для современного человека?
Очень актуальна. Я это вижу потому, как я веду беседы с молодежью. Это бывает и в институтах, и в техникумах, там, в училищах, колледжах. И все больше, конечно, в экспедициях своих. Одна из частей этой экспедиции – вот эта вот просветительская деятельность. Вот совсем недавно, в этот выходной, у нас была вечерка. Проходила на вечерке, значит, была как традиционная беседа. Она примерно так и называлась «Вселенский домострой», потому что очень много новых ребят приходит, и им как бы все это важно. А это, я считаю, вообще самое главное человеку – определиться в этом мире. Что это за мир, какое место в нем занимает человечество, и какое должен занять я. И это очень интересно ребятам. Но это, конечно, не тот домострой, который написал когда-то Сильвестр для Ивана IV. Он его, по-видимому, написал, потому что Иван IV оказался в сложной ситуации. У него отец рано ушел, мать рано ушла, и его воспитать-то было некому. И он ему подарил вот эту книгу «Смотри, как надо строить дом». Это домострой, наш домострой, это домострой 21 века. Потому что вообще традиция, она будет жить только тогда, когда она живая, когда она изменяется с течением времени, но при этом сохраняя главную цель. То есть, как бы в разное время есть разные песни, но они должны быть всегда о главном. О том, что должен сделать человек, чтобы этот мир стал лучше. Как он должен научиться служить. Служить семье, роду, обществу, стране своей. И что это вот и есть самое главное. Потому что сейчас многие ребята считают, что они живут здесь, ну, для того, чтобы потусоваться, приколоться, для того, чтобы съездить на Канары, там, построить себе коттедж, удачно выйти замуж за богатого или с богатым приданным. И вот эти вот вещи мы развенчиваем, это достаточно просто получается. Конечно, есть люди, которые сразу уходят, но их, поверьте мне, меньшинство.
Домострой 21 века и первоисточник. Вот в чем между ними будет принципиальная разница?
Да все общество поменялось. Общество поменялось. Осталась только главная цель, что человек в этом мире должен расти, взрослеть, духовно взрослеть от, так сказать, ребенка и до высочайшего уровня, скажем, ну, назвать его, до святости. Потому что вот существует такая духовная лестница, и человек, избавляясь от собственного эго, чем меньше у него эго, тем больше он служит окружающему миру. И вот это и есть различные степени взросления. А то вот итог остался. Само наполнение совсем другое. Вообще традиция, живая культурная традиция, она вот так и называется, и в принципе легко перевести, потому что культура, ну культ мы знаем, что такое, это поклонение, следование пути, да? А ур, это он остался во многих русских словах, а четко переводится он в санскрите, это свет. То есть это культ света. А традиция, это русские корни все, она означает сияющая дорога к свету, опять же. И вот это вот и есть главная цель. Она не неизменна. Если она изменится, традиция умирает. А изменяются общественные условия, изменяются там технологии, изменяется мир, там климат изменяется, поэтому традиции меняются. Традиция – это и как рыбу ловить, и как борщ готовить, и как детей воспитывать, и как правильно замуж выйти, и как создать пространство любви в доме, и как защитить свое отечество. Это все традиция. И она вся решает все эти вопросы с точки зрения вот духовного взросления человека, построения того справедливого общества, которое западные философы назвали утопией, а мы назвали своей национальной идеей давным-давно. И она и сейчас есть, просто мы ее пока не озвучиваем, потому что, не дай бог, сейчас озвучат, и получится какая-нибудь галиматья, мы просто потеряем свою судьбу, судьбу своей России, своей страны.
А в чем, на ваш взгляд, должна заключаться национальная идея для России?
Вот она была одинаковая, я так полагаю, я, конечно, не участвовал в этом при начале закладки этой идеи. Это построение справедливого общества на планете Земля, справедливого государства, в котором каждый человек, проходя эту школу, мог легко пройти эту школу земную, совершая ошибки, там, борясь с ними, осознавая эти ошибки, каясь перед теми, кому стало плохо от этих ошибок, набирая добродетели, учась их совершать, эти добродетели, строя этот дом, нашу общую планету Земля, Россия, свой дом, семью, значит, выходить на этот более высокий уровень, готовить себя к Царству Божьему.
В современном мире построить полностью справедливое государство невозможно. Это утопичная идея. Вы же должны понимать, что бедные и богатые будут всегда, всегда будут те, кто недоволен существующим режимом, всегда будут маргиналы, которые никак не впишутся в эту структуру справедливого государства.
Вы знаете, вы сейчас повторяете немецких философов, они тоже говорят, что это утопия. Здесь есть такое понятие, как духовная лестница. То есть в этом мире живут разные люди. Люди малодушные и великодушные, и какие-то промежуточные этапы. И живя в этом мире, человек от малодушия должен прийти к великодушию. И это идет по ступенькам. И каждая ступенька – это духовный подвиг. И каждый должен пройти. И, естественно, одновременно в этом обществе могут жить и малодушные, и великодушные. Те, кто где-то в середине. Потому что тот, кто ступенькой выше, помогает тому, кто ступенькой ниже. А тот, в свою очередь, другому, потому что они друг друга легко понимают. Там, скажем, кому-то философу, ему очень трудно рассказать преступнику, что плохо воровать. У него просто не получится. Но тот, кто близко с ним, он, значит, эти вещи ему как-то может преподнести. То есть общество, оно всегда будет и с малодушными, и великодушными людьми. Важно, чтобы вот эта лесенка, она работала, чтобы старший помогал младшему, великодушный – малодушному. И давайте вот этот сравним с речкой лесной. Она хорошая такая спокойная речка, наверху у нее очень чистая вода, ее можно пить, ее с удовольствием пьешь, а внизу ил есть. Если ее взбаламутить, эту речку, ил поднимется наверх, и пить из этой речки станет невозможно, вредно. Так и человеческое общество. Если там оно находится в покое, если там все гармонично и правильно, ил находится внизу, и он выполняет свою задачу, там рыба кормит, там, я не знаю, там еще какие-то вещи. И если его взбаламутить, это общество, как происходит при революциях и при различных там других потрясениях, этот ил поднимается. Но стоит обществу какое-то время прожить в спокойствии, ил садится, общество устраивается, и как-то все становится более-менее хорошо. Ну, вы знаете, не дай бог, чтобы у нас была война или революция. Самое лучшее – это эволюция. Эволюционным путем, то есть то общество, в котором живет только эволюция, где есть мир, где нет войны, где вверху общества находятся люди великодушные, те, которые уже повзрослели для этого, те, которые властвуют не ради власти, а потому что их общество просит об этом, потому что они вызрели для этой задачи, повзрослели, и для них это не радость властвования, а служение, что ли, тягло, или как-то вот я забыл, это есть изречение, бремя власти, для них это бремя, и они его несут, как женщина несет бремя, она знает, что это ей нужно, что она родит нового ребенка, так и настоящий властитель, он владыка, он несет это бремя, потому что это нужно, это его задача, это его, в этом его жизнь. Кстати, владыка, он, это тот, кто, не тот, кто властвует, а тот, кто владу, мир держит.
Вы бы могли назвать современное общество справедливым?
Да нет, конечно, там очень, здесь очень много несправедливостей. Но это вопрос достаточно длинный, и там в какую только мы стезю не войдем, то есть в суд, выборы, как формируется лестница властная, здесь много ошибок.
Каждый человек – это песчинка в обществе. Вот что простой человек может сделать, чтобы наш мир стал лучше?
Вот давайте, опять же, я обращусь к слову «домострой». Да? Вот строительство, искусство строить дом. Его мы сейчас понимаем, как рубить избу, да? Но вообще строить – это строить. То есть сделать дом в триединстве, где бы человек жил в трех мирах. Это мир долей, мир – это мир земли, мир человеков – это человеческое общество и Божий мир. Вот человек, чтобы в этих трех мирах творил, он должен в долем мире заботиться об этом мире, заботиться о своей планете, о своей земле, которую он возделывает, возделывать ее, улучшать этот мир собой. В мире людей, в человеческом обществе, он должен найти те свои способности и таланты, которыми ему надарила природа, одарила, развить их, и этими талантами, способностями служить обществу. Знаете, в советское время была такая главная мысль, что от каждого по способностям, каждому по потребностям, которые мы воспринимали, его работать не буду, а то, что надо, мне я возьму. Она совсем о другом говорит. От каждого по способностям этот человек раскрывает свои способности и этими способностями служит обществу. А от общества получает то, чем он не владеет в достаточной мере. То есть там есть другие люди, и эти другие обладают теми способностями, которые могут помочь этому человеку. Это великие общинные составляющие нашего общества. То есть там есть софийность, соборность и общинность. Вот общинность, она вот такая. Я бы посоветовал каждому человеку найти себя в этом мире согласно своих способностей. В принципе, можно служить чем угодно. Вот знаете, это есть такая притча, она достаточно известная, о трех рабочих, которые строят собор, да? Строят, роют котлован, где когда-то скоро вырастет собор. И монах вышел к ним и трем рабочим задал один и тот же вопрос. А что вы тут делаете? Один рабочий сказал: толкаю эту проклятую тачку. Работа очень тяжелая, платят очень мало. Домой придешь, там жена стерва. И дети орут. Я и выспаться-то не успеваю, если наесться толком, завтра опять на работу. Другого рабочего он спросил: а ты что здесь делаешь? Он говорит: я зарабатываю на хлеб насущный. Здесь совсем-таки неплохо платят. Я каждый месяц откладываю по денежке. Скопилась неприличная сумма, скоро я на эти деньги построю дом, женюсь, и у меня будет все как у людей. У третьего рабочего монах спросил: а ты что здесь делаешь? И он сказал: я строю храм людям. То есть любой человек, бери лопату и строй храм людям. Если ты работаешь на себя только, если тебя цель только в своем эго, чтобы саму себе стать лучше, ты не построишь царство справедливости на этой земле. Ты в этой стройке не участвуешь. Ты либо когда повзрослеешь, начнешь участвовать, либо это вообще никогда не случится, и ты зря прожил в этом мире. Вот этих на любой профессии, хоть ты лопатой копаешь, хоть ты там строителем работаешь, хоть учителем, везде можно увидеть этих людей, те, которые строят храмы людям, тем, которым это в тягость, и тем, которые работают только на себя, чтобы свое благополучие обеспечить. Вот человек, который настроил себя, сделал свой внутренний мир, свой домострой, настроил на строительство храма людям, вот эти люди, несомненно, на любом месте, где бы они ни работали, они будут выполнять свое предназначение.
Раз уж мы задели тему домостроя, то, знаете, когда я слышу вот это слово, у меня первая ассоциация с произведением Островского «Гроза». Помните, там Марфа Игнатьевна Кабанова или Кабаниха, как ее все называли? И вот, соответственно, с теми беззакониями, которые она творила, прикрываясь вот этим самым домостроем. Как она требовала от всех его соблюдать. Картинка, надо сказать, не очень позитивная. И вот я уверена, что такие же параллели сейчас возникли в большинстве умов наших радиослушателей. То есть домострой где-то на подкорке головного мозга вызывает далеко не самые лучшие ассоциации. Автоматически так получается?
В том домострое Островск, тот домострой построила сама Кабаниха. Вот. Она построила свой домострой, насколько она умела это делать. Это не значит, что другие должны делать то же самое. Каждый устраивает свое пространство в доме, насколько он духовно взрослый, насколько он великодушный или малодушный, на каком этапе взросления он находится человек. Почему же с ней сравнивать? Вообще то время, которое пишут классики, это 19 век и начало 20 века, это век, время экономического рассвета России и духовной деградации. Поэтому как бы вот на него ссылаться, на этот век, у нас другое время. Я ведь, в общем-то, сказал, что такое домострой. Это строй, порядок, который каждый должен в своем доме устроить, и он все равно его сделает таким, каким он, до какого уровня он сам повзрослел. Каждый строит дом на свой аршин. Знаете такое слово «семерик», да? Это семь мер. У каждого человека они были вот в руках – в нем и в голове, и каждый строил его на свой аршин. Это избу саму. Но и пространство в доме каждый строит, насколько он может. Есть домострой в книге, есть такое название или нет. Каждая хозяйка создает пространство, хранит его, поджигает в очаге огонь и хранит этот огонь, и воспитывает своих детей, и хранит своего мужа и детей, настолько, насколько ее научили ее родители и собственный опыт жизненный.
В современном обществе действительно поменялись ориентации нравственные, социальные. Многие девушки сейчас хотят выйти замуж за богатого, чтобы потом не работать до конца жизни. Молодые люди мечтают о том, чтобы устроиться на работу в Газпроме, чтобы зарплата измерялась несколькими нулями. Вот об этом, по-вашему, плохо мечтать?
Это свидетельствует о том, что еще эти молодые люди не готовы к семье. Значит, я примерно так скажу. Если молодой человек или молодая девушка хочет перед браком такую основную цель ставить, хорошо бы мне обрести новый социальный статус, стать богаче, съездить на Канары, или там девушку или юношу получить, от которого там от зависти лопнут мои подруги или друзья там, и так далее. То есть, если в цель ставить только себя, у них ничего не получится. И причем у этих молодых людей сейчас, что плохо, но может быть и хорошо, у них очень много отрицательных примеров в виде своих родителей. И они не хотят их, и они хотят узнать, а как сделать, чтобы не было так, как своих родителей. Я однажды был, как у нас, в финансово-экономическом институте на встрече со студентами. И там в конце задали вопрос студентам. Вообще, какие вопросы вы хотели бы, чтобы еще на таких форумах обсудили? Одна за другой стали три девушки и сказали, вообще по большому счету, а они уже были на четвертом там или на пятом курсе, мы бы очень хотели знать, как правильно выйти замуж, как не повторить ошибок своих родителей и как создать счастливую семью. Они это прямо сказали одна за другой. Те вопросы, которые вы нам там преподносите, они как бы для нас не такие важные. Когда вот приходишь в школу, спрашиваешь у классных руководителей, они говорят, вот у нас 21, я к примеру говорю, человек детей, из них 4 полные семье со своими биологическими родителями. Остальные либо мамы-одиночки, либо, значит, отцы уже другие пришли. И эти мамы-одиночки воспитывают мам-одиночек. Я уже знаю и во втором, и в третьем, четвертом поколении матери-одиночек. И они уже, эти дети, молодые девушки, они уже чувствуют. У мамы не получилось, у бабушки не получилось. И не знаешь, что там у прабабушки было. Потому что мать-одиночка не может создать образа счастливой семьи. Для этого должен быть отец. И девушка, которая вырастет в такой семье, ей крайне трудно создать счастливую семью. Она просто этих образов не видела. У нее нет этого образования семейного. Она будет в первую очередь делать? Она считает, ее мама была хозяйкой в семье, она все решала, и она будет тоже все решать. Муж, который должен, у него есть свои задачи, он будет просто вытеснен из этой семьи. Она его выгонит, или он сопьется, или бить ее будет, или уйдет просто. Вот какие вещи-то происходят. И молодые люди уровня, уже там, скажем, второй-третий курс, это понимают, что что-то тут не так. И боятся, что у них не получится семья, потому что и у мамы с папой не получилось, и потому что у бабушки с дедушкой там не получились. Вот этот страх, он присутствует, и поэтому, когда вот эти разговоры идут, аудитория очень внимательна и всегда благодарит за вот этот экскурс. Ведь здесь написаны, какие основные промахи у молодых людей, когда они создают семью и когда воспитывают детей. И что получается, если у детей, вступающих в брак, не воспитана ответственность? Если эгоизм выше ответственности? В этом случае им очень трудно. В этом случае чаще всего распадаются семьи. Человек, у которого не воспитана ответственность, он не готов ни к чему. Вот вы знаете, как раньше на России, в Руси, кто имел право голоса на вечернем собрании, где решались общественные вопросы, не только на вечевом, там, в общине, в крестьянской, только те, у кого ей был надел земли и у кого была семья. Потому что они уже были людьми ответственными. Вот что сейчас на Украине произошло? Кто Майдан начал? Студенты. Им надо было приколоться, съездить за границу без визы, где-то там, возможно, подзаработать, а если что-то в Украине не пойдет, уехать в Сорбонну учиться. Вот это вот уровень менталитета, кругом я. Они про Украину ничего не говорили. Они знали только себя. Они не воспитаны еще, они не повзрослели до решения этих вопросов. Но они проучаствовали оружием, которым люди, которые знают, что надо делать, они воспользовались этой массой и протолкнули свои цели, идеи, Что сейчас будет с Украиной, ну, трудно сказать. Но вот это потерянное поколение по той самой системе голосования, принятия решений, которое дано людям безответственным, она вот сейчас пришло, ну, скажем, почти до дна опустилась. Я не знаю, дай бог, если у них там хватит мудрости оттолкнуться от этого дна и пойти наверх, чему бы я очень был рад за своих братьев. У меня там много друзей на Украине, я даже не знаю, что сейчас там с ними.
Да и у нас в России тоже творятся подобные вещи.
То же самое. Вот это вот то, что вы говорили, почему несправедливо, это одна из них. Это система управления страной. Страной не могут управлять безответственные люди. Еще в Советском Союзе было. Даже бригадир. Бригадиром не мог стать не семейный человек. Вот семья – это первый высокий уровень ответственности. Да, это была ответственность. Это младший братик или сестричка, потому что ты его должен водить, ты ему должен рассказывать эти азы за маму, потому что маме уже не до того, у нее там 7-8 детей было. И вот у меня трое детей, я знаю, первого трудно воспитывать, второго легче, третий уже как-то все само получается. Вот примерно так. А когда они знают, что они еще не годны для решения общественных вопросов, потому что они, у них нет земли и нет семьи, они по-другому просто мыслят. А хлебать-то будут вон те, которых дети. И нам надо научиться ум наших детишек направлять к свету, а не просто делать их умными физиками, химиками и прочими ботаниками.
Виктор Васильевич, наша программа, к сожалению, подходит к концу, и мне осталось только попросить вас высказать какое-нибудь пожелание нашим радиослушателям.
Мир вам, и научитесь жить в этом мире, творить в этом мире, быть полезными этому миру, и тогда у вас будет счастье, потому что ничего не бывает счастливее в этом мире, как благодарность людей, которым ты помог сделать что-то важное.
Спасибо вам большое, а я напомню, что в студии проекта «Просветители» были Виктор Васильевич Московкин, руководитель этноэкологической молодежной экспедиции «Былина», и ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!